Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье. Протоиерей Максим Первозванский. Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт, работал в специализированном научно-исследовательском институте приборостроения. С 1993 был директором воскресной школы Новоспасского монастыря. В 1995 году стал священником, заочно окончил Московскую духовную семинарию. Сейчас является клириком Московского храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, главным редактором православного молодежного журнала «Наследник», духовником молодежной организации «Молодая Русь». Женат, отец девятерых детей.
Ну, на минуточку хотим сегодня поднять такую непростую тему, как богообщение. Или, если так упростить все это и перевести в такой наш бытовой язык, да, как нам правильно ежедневно общаться с Богом, и надо ли нам это вообще?
Ну вот, с одной стороны, это такой бытовой вопрос, а с другой стороны, это вопрос, который в свое время расколол. Потому что, в конце концов, ну, я сейчас, может быть, вульгаризирую, но во многом вопрос, на каком языке, как общаться с Богом, это вопрос реформации, например, европейской. Это, в принципе, вопрос, который сегодня поднимается постоянно. А почему это вот православная церковь разговаривает на церковнославянском языке с Богом? Почему нельзя перевести там, литургию, например, на современный русский язык для того, чтобы всем было понятно? И вообще, какая разница? Вот, наверное, принципиальный вопрос. Богу-то какая разница, на каком языке с ним разговаривают? Или все-таки есть?
Ну, давайте мы начнем. Тут целый пласт, да, вопросов,
да,
очень разнообразный.
Я говорю, что это такая проблема.
Я предлагаю вообще начать с азов.
Так.
Значит, а азы заключаются в том, чтобы мы поняли, что такое молитва. Значит, молитва по самому школьному определению – это возношение ума и сердца к Богу. То есть, если мы молимся, то наш ум и сердце должны возноситься к Богу. И именно только в этом случае, ну, или хотя бы ума, или хотя бы сердце. Да, в идеале и ума, и сердце, но хотя бы ума или хотя бы сердце к Богу. Значит, для очень многих людей, давно ходящих в храм, например, или давно молящихся, когда им об этом напоминаешь, они вдруг испытывают ощущение открытия, что «ой». А я что-то вот как бы я знал, или да, я понимаю, что это так и есть, но я почему-то вот это никак
не осознаю,
не учитываю в своей практической жизни. И абсолютно неважно в этом смысле форма как бы молитвы, важно, чтобы ум и сердце возносились к Богу. И если этого не происходит, независимо от того, на каком языке человек это делает, то очень быстро у человека, если он не живет в тоталитарном обществе той или иной формы, то есть где это так вот нужно, принято, обязательно и так далее, то у него возникает охлаждение и, собственно, отход и от молитвы сначала, а потом и от храма, и от Бога. То есть человек должен, если он что-то делает, для того, чтобы продолжать это делать, если у него, конечно, нет какого-то обостренного чувства там, долга, обязанности или еще чего-то, он должен чувствовать какой-то отклик. Это должно приносить что-то. То есть это для чего-то
диалог
он должен делать.
Быть, да?
Ну, не обязательно прямо диалог, но вот представьте себе, давайте упростим. Как бы уйдем с уровня Бога, допустим, на уровне священника там, или врача. Вот человек приходит к врачу, у него что-то болит. Он говорит, вот у меня то-то болит, помогите мне, пожалуйста. Врач ему там что-нибудь говорит, прописывает. Человек уходит, не помогает. Приходит второй раз, говорит, вот то-то, значит. Опять тот ему что-то говорит, уходит, не помогает. Он к нему в третий раз пойдет?
Нет.
Не пойдет, потому что...
Боюсь, уже и во второй не пойдет.
Ну, во второй раз еще, может быть, если у врача хорошая репутация,
ну, да,
то, наверное, второй раз, может, и третий даже пойдет. Но вот в конце концов он точно перестанет ходить. Потому что если ты ходишь и бесполезно, то есть если нету, я сейчас уже из чисто прагматического уровня, чтобы я получил, чего хотел, ну, перейду на более такой философский, что называется, отклик, если есть, то есть если результат хоть какой-то есть моих действий, ну, любых, сажаю картошку, она не вырастает. ну, не буду я ее сажать. Значит, там, я не знаю, ухаживаю за девушкой, она мне не отвечает. Значит, не буду я за ней ухаживать.
Ну, тут некорректное сравнение, потому что врача можно поменять, а Бог один.
Нет, важно, да, тут это не то, что некорректное сравнение, оно недостаточное. Врач может быть плохой. Значит, Бог, ну, если мы люди верующие, плохой быть не
извините,
может, мы можем делать что-то неправильно.
Отец Максим, секундочку, я сразу отвечу, потому что можно уйти не к другому врачу, а уйти от медицины к знахарству, условно. И в этом смысле Бог, конечно, один, но можно уйти от Бога в прямо противоположную
сторону.
Чтобы
мы пока к знахарству не ушли, я просто хочу сказать, что человек...
Всегда есть выбор.
Бог как бы он есть, он стоит и он слышит. Чаще всего как бы, проблема в том, что мы что-то не то говорим, мы что-то не то делаем, и поэтому нету отклика.
Мы не умеем выращивать картошку, поэтому она не растет.
Она не растет. Не пишешь, плохая картошка или земля плохая, а мы не так что-то делаем. Вот. И поэтому, конечно, если в случае врача мы действительно меняем врача, то в случае Бога Бога мы не меняем, а мы меняем то, что мы делаем. То есть пытаемся научиться делать это правильно. Вот. И здесь уже, да, действительно, очень важно для человека молящегося свой ум и сердце к Богу как-то возносить. Если мы теперь придем к вопросу о языке, то здесь есть, конечно, индивидуальные вещи, а есть общие, что называется. И тут на индивидуальном уровне, что немцу смерть, то русскому здорово. И в этом смысле никто не мешает нам молиться. Хоть на арабском, хоть на турецком, хоть на русском, хоть на каком. Вот. И есть общие вещи, которые, допустим, храмовое богослужение или еще что-то, которое по такому, ну, по крайней мере, на настоящий момент видению церкви, оно не выиграет от того, что мы переведем богослужение на русский язык. То есть наши ума и сердца, умы и сердца, они не будут лучше возноситься к Богу, если мы, значит, соответственно... Потому что дискуссия эта ведется уже, ну, как минимум,
да,
там,
очень,
я
давно,
не знаю, лет 50. Вот. Не только... Это не постсоветская дискуссия, что называется. Она идет там, как минимум, там... Да какой 50? С послереволюционных, да даже и с дореволюционных.
Дореволюционных, конечно.
Да, там, то есть, эта дискуссия идет.
В конце 19 века очень активно.
И при этом, если мы видим, что самые разные люди в ней участвовали, какие-то попытки разные предпринимались, и мы видим, что если этого не происходит, то либо мы должны как бы повести себя как реформаторы-протестанты, сказав, да, это все такое закосневшее, тут вообще ловить нечего, это все, значит, ерунда, давайте будем что-то сами такое мучить свое. Либо мы должны, ну, все-таки мы уже живем там, опыт человеческий у нас есть, мы понимаем, что это не путь, да, что надо все-таки понять, что да, наверное, вот церковь права в том, что она не переводит как бы язык богослужения на современный русский язык. И тому есть доводы и за, и против. Достаточно почитать дискуссии. Вот наиболее продуктивные, на мой взгляд, дискуссии по этому вопросу велись где-то во второй половине 90-х годов. Много чего есть в интернете, поскольку действительно
тогда... На самом деле
тогда...
даже есть какие-то приходы, на которых часть богослужения или дублируется на русском языке, или ну, какие-то вещи такие не совсем канонические.
Ну, по моему ощущению, еще раз, сейчас острота этой вот внутри церковной дискуссии несколько спала, оно такой релаксационный характер скорее носит. А вот в 90-х годах это было очень активно, и такие, что называется, лучшие умы с разных сторон этот вопрос осмысливали, вот, и очень много было высказано доводов и за, и против, и ситуация так и не получила своего разрешения на общецерковном уровне, именно потому что, видимо, это не нужно.
А вот смотрите, все равно есть Русская Православная Церковь, и есть приходы, например, в Японии, или, например, в Америке, или, ну, там, где угодно, в Африке.
Да.
Там тоже всегда на церковнославянском?
Нет. Почему? На английском, на
в Таиланде,
японском,
на тайском,
там, на тайском.
А вот тогда объясните мне, почему.
Ну, а почему на русском, собственно, он же был... Конечно, церковнославянский никогда не был разговорным языком. Тот язык, который...
И уж сейчас-то точно.
Да, он никогда и не был. Он всегда был специальным языком. Вот. Поэтому, допустим, старославянский и церковнославянский – это совершенно разные
вещи. Да.
Вот. Здесь я не могу вам сейчас, так сказать, вот список некий доводов привести, но по большому счету церковно-славянский язык для русскоязычного человека препятствий не представляет больших, чем представляет само богослужение. Я бы вот так это сформулировал, как общее, вот, ну, да, это мое понимание, что есть некие общие такие культурологические препятствия к постижению богослужения. Потому что для того, чтобы понять всю глубину, как им говорят, вот там такие глубокие смыслы, нам говорят, вот там столько всего, а вы этим языком, вы препятствуете как бы эти смыслы понять. На самом деле, чтобы эти смыслы понять, язык – это, пожалуй, самое простое, что есть. И выучить, я не знаю, там... для начального этапа там 20 церковнославянских слов или там обзавестись словарем паронимов, то есть это такие слов, которые на церковнославянском и на русском звучат одинаково, но имеют разные смыслы. То есть реально, если человеку нужно, то по большому счету это там, ну, несколько там, недель, ну, месяцев работы для того, чтобы начать мыслить и молиться на церковнославянском, ну, полгода, год на самом деле.
Смотрите, но ведь Библию-то все-таки и Псалтырь, например, перевели на современный русский язык. Я, например, читаю в этом варианте.
Я тоже читаю и в таком, и в таком. Еще это, собственно, дело было, весь этот перевод был осуществлен еще там в середине 19 века. И есть замечательное издание.
Вот у меня с ятями издание.
Замечательное есть издание. Есть двуязычные издания, есть и четырехязычные издания, когда прямо две параллельных колонки: церковнославянский, русский, а четырехязычный — это греческий, латынь, церковнославянский, русский. В Белоруссии есть, допустим, вместо латыни белорусский добавлен тоже. Прям ты смотришь параллельные колонки. Я помню, когда я только начинал, мне мой духовник сказал: ты вот один раз Евангелие читай прямо по этой колонке на русском языке, второй раз на церковнославянском, третий опять на русском, четвертый на церковнославянском.
Но вам надо, вы священник.
Не, я тогда и не был священником. И на самом деле, правда, вот церковнославянский язык, если ты начинаешь читать, вот для того, чтобы разобраться с ятями конкретно, ну, человеку, я не знаю, как насчет филологически одаренному, но средне филологически одаренному надо 2 недели. Вот реально 2 недели. Я это же вижу по мальчикам, которые приходят к нам в алтарь уже в течение этих 10 лет, которые я служу. Он начинает через 2 недели нормально читать, его можно ставить, читать часы. Да, пока он для того, чтобы въехать, простите за вульгарное слово, то есть разобраться, да, нужно несколько большее время. Вот. Но сколько там этих самых слов? Там паки и паки, да, абие, там, одесную отца, еще что. Ну, вот их на самом деле на пальцах 2 рук вполне хватит, в смысле, на 2 руках вполне хватит пальцев, чтобы загнуть вот реально непонятные слова. Да. Еще про паронимы я сказал, это тоже определенная трудность, когда мы слышим знакомое слово, оно значит совсем как бы не то, что оно значит в русском языке. Ну и все.
А есть еще вот такой смысл, может быть, в этом есть еще смысл для современного человека. Если мы говорим, что все равно там путь к Богу, путь к общению с Богом, это, ну, в общем, это труд.
Труд, конечно.
Это труд. И тогда, ну, вот это такая хотя бы механическая часть, конечно, этого труда. И
меньшая,
такая, причем часть. Такая меньшая, зарядка, что называется. Да. Вот разминка, вот на этом я разминаюсь.
При этом, если человек приходит в храм, русский человек, например, русскоязычный, я имею в виду, и слышит там Кири Лейсон, он и говорит, куролесят в храме, Кири Лейсон, по-гречески «Господи помилуй». Он не понимает даже «Господи помилуй». Сейчас кто угодно входит в храм, если он слышит «Господу помолимся», «Господи помилуй», сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Что тут непонятного? Ну, что тут непонятно? Самые начальные вещи, обращение к Богу, чтобы его молитва была, молитва именно, этого вполне достаточно. Для того, чтобы
звучит
въехать...
достаточно торжественно,
да,
и даже
при этом
пафосно.
Не просто. Знаете, как это в свое время, по-моему, отца Максима Козлова был пример из «Символа веры»: «Чаю воскресенье мертвых». Как перевести на русский язык, да? «Ожидаю». Отец Максим тогда пошутил: «Сижу в кресле и ожидаю». Вот, то есть при этом эквивалентных слов однозначно, хоть очень немного, то есть
чтобы
гораздо
все
проще,
передали,
да, гораздо проще наполнить смыслами те слова, которые понятны, но они не совсем соответствуют современным русским, потому что чаю, ну да, я понимаю, отчаяние, корень чаю же мы все знаем, вот, нечаянно, вот, я его слышу, чаю воскресенье мертвых, да, но оно какое-то вот даже... не зная особенное, а потом, когда мне скажут, что чаю – это ожидаю с надеждой, с доверием, со страхом, там еще с чем-то.
Страстно жду.
Да, я понимаю, что да, чаю воскресенье мертвых – это вот
точнее.
Точнее,
точнее,
да.
Именно.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский. Говорим о том, как общаться с Богом. Для меня вообще достаточно таким личным острым вопросом является то, для чего, в принципе, нам нужны слова, чтобы общаться с Богом. На русском ли языке, там, на старославянском ли? Ведь сказано же, что там несодеянное еще в книге твоей написана суть. Господь все и так про меня знает. И все мои желания, чаяния и прочее я могу там даже не озвучивать словами, а просто какими-то картинками или какими-то эмоциями передавать. Но, с другой стороны, вначале было слово. Почему слово так важно? Именно слово. Почему так важно все это вот в какую-то форму облекать?
Ну, вы знаете, мы же, я сейчас вам совсем не как священник скажу, да, как дилетант в области там, нейропсихологии. Да, у нас есть там два полушария. Одно из них действует как последовательный процессор, другое как параллельный. Одно из них отвечает за образы и картинки, другое отвечает там, за логику. Я однажды видел замечательную лекцию какого-то доктора как раз нейропсихологии зарубежной, где она, сама пережив инсульт, рассказывала, что с ней было, когда у нее отключилось одно из полушарий. Она сказала: «Да, я была в нирване». То есть это было потрясающе красиво, это было как-то удивительно глубоко. Ну, вот как бы нейтрализовалось одно полушарие в результате инсульта, а второе осталось действующим. Но я не могла ни вспомнить, как меня зовут, ни набрать номер телефона, там, ни вообще, я в принципе ничего не могла. Поэтому понятно, что мы так устроены, что у нас есть и то, и другое. Есть часть, что называется, словесная, есть часть образная. Мы воспитываемся как вообще люди, как сознание, знание, что мозги наши начинают работать, и душа включаться, и все через слово. Ну, так мы, я сейчас специально не беру там всякие слова из Священного Писания про вначале было слово и так далее, а просто чисто биологически и социально мы устроены так, что слова нам совершенно необходимы для жизни. Другой вопрос, что если я могу действительно, допустим, со своей возлюбленной сесть на лавочке вот, под вечерний свист соловья и не заметить, как рассвет пришел, а мы друг другу
молчать.
Слова не сказали, да. Мы там промолчали несколько часов, и нам было здорово вместе, это хорошо. Но вообще-то я, продолжая горячо и искренне любить свою жену, люблю с ней разговаривать.
И еще есть такая вещь, вот когда я был мальчиком и учился еще в первом образовании, один мудрый человек, он читал у нас математическую логику, но при этом как-то настраивал на будущую профессию. Он говорит: ваша задача на самом деле правильно поставить проблему, сформулировать проблему, потому что пока вы представляете себе, ну, в общем, вот всем же понятно, что нужно делать, это значит никому не понятно. Пока вы не проговорили, пока вы не вывели четкую формулу в словах, вы не представляете себе, куда надо двигаться, какими способами надо двигаться. Это такая менеджерская задача. В этом смысле, наверное, есть параллели. Если я не сформулировал для себя, если я не произнес, то тогда вот эти вот картинки и образы могут быть довольно размытыми. Когда я произношу, это такая определенность возникает.
Конечно. Я сегодня с одной мамой молодой обсуждал, у нее ребенок год. Она говорит: вот как бы мне было интересно залезть к нему в голову и понять, а как он мыслит, годовалый ребенок. Вот действительно сегодняшняя ситуация. Я говорю: наверное, мы не можем этого себе представить, как он действительно, какими вещами, как вот, он, конечно, слышит слова, но произносить их он еще не может, он еще не словесное существо, вот, но уже много чего понимающее, как он мыслит, как он выстраивает какие-то связи. То есть уже как бы не одни инстинкты и рефлексы, а с другой стороны, еще никаких слов нет. Вот. Поэтому, конечно, я думаю, что нам-то чего, если уж мы словесные существа, что нам спускаться на уровень там, годовалого ребенка? Если слова могут нам помочь что-то сказать друг другу, конечно, мы ими пользуемся. То же самое с Богом. Если слова могут помочь наш ум и сердце вознести, я сегодня буду неоднократно именно за эти вещи цепляться, да. Потому что они ключевые. Если мне слова не нужны, чтобы ум и сердце вознести к Богу, значит, я могу без слов.
А вот без
если
слов...
нужны, значит, я буду использовать слова.
Ну, подожди. Вот Володя сказал такое хорошее слово, как формула, да? То есть я могу использовать некую формулу, которая доказывает равенство суммы площадей квадратов, построенных на катетах прямоугольного треугольника, площади квадрата, построенных на гипотенузе, а могу сказать: пифагоровы штаны во все стороны равны. И это будет одно и то же, но про штаны мне будет гораздо понятнее.
Нет, но ты все равно используешь словесную формулу.
Да, но если мы говорим о богослужении на старославянском, на церковно-славянском языке, я, да, согласна, действительно, это некое торжество, это некая тайна, таинство, которое нельзя менять. Но если мы говорим о частной моей келейной молитве, я могу молиться вот этими формулами, которые предлагают мне правила молитвенные.
А могу Пифагоровы штаны. Господи, помилуй, и достаточно. Никто не ограничивает вашу домашнюю молитву никакими вообще, на самом деле, правилами и формулами.
Ну как, ну есть же молитвенное правило, которое необходимо соблюдать.
Давайте подумаем, что такое молитвенное правило? Вот что это такое?
Это свод молитв.
Да, зачем они нужны?
Нужно обязательно читать утром и вечером.
Кто сказал?
Ну кто, духовник.
Ну, значит, это конкретно духовник вам посоветовал читать молитвенное правило, потому что именно для вас, именно это молитвенное правило поможет лучше научиться молитве, то есть возношению ума и сердца к Богу. Значит, для другого человека это может быть что-то совсем другое. Правда? Потому что, ну, что такое, как бы понятно, что, допустим, вот мы сейчас поставим вас на сцену и скажем, спойте, и вы споете. А если поставим меня, то я не спою. А почему? Потому что вы учились музыке и пению, а я не учился. А как вы учились музыке и пению? А вы конкретно там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля играли эти гаммы бесконечное количество лет, там 7 лет в музыкальной школе, потом там еще где-то, и сольфеджио проходили, еще что-то. В некотором смысле написанные в молитвословии молитвы для домашнего пользования. Это некая партитура.
Сольфеджио.
Сольфеджио, да, которая... призвано вообще нам услышать какие-то гармонии, определить некоторые рамки, как молиться, о чем молиться. То есть, вот, чтобы научиться играть на фортепиано, нужно долго играть гаммы. А потом, если ты импровизатор, про Моцарта там рассказывали, да, что как-то ему там подсунули, он как-то приехал с концерта, а ему подсунули фортепиано, где ноты, они совсем другие частоты имеют, и между ними другие соотношения. Тоже гармония есть, но совсем другая. Вот, и он там, чтобы вот показать, какой он вообще никуда не годный, так подставить его. А он пару раз нажал на эти клавиши, определил, какая, как звучит и какие между ними соотношения, и тут же сыграл, что хотел. Вот, если вы на таком уровне, ну, или хотя бы не на таком, а просто вы действительно можете на фортепиано импровизировать, то ноты вам ни к чему. Хотя, если вы сыграете там что-нибудь из Моцарта, Вивальди или Баха, хотя вы, может быть, в 100 051 раз это слышите, вот, все равно это погрузит вашу душу, ваши чувства в соответствующие переживания, которые, в общем, ничем плохим. А если вам надоело играть Моцарта одно и то же, вы вполне можете симпровизировать что-то.
Это какая-то карамольная вещь, мне кажется. Ну, потому что все равно молитвенное правило – это, как правило, дорожного движения, которое все соблюдают приблизительно одинаково.
Ну, вы знаете, что со временем... Я тоже не хочу как
бы сейчас выглядеть каким-нибудь... А что сверх уже того, то твое личное дело.
Не хочу быть каким-то там... Я не являюсь, упаси бог, каким-то революционером там или еще кем-нибудь. Но вообще, на самом деле, то молитвенное правило, которое у нас сейчас есть, ему возраст-то там 200 лет. Вот. Да, это были собраны эти молитвы для удобства там пользования. Да, обычно начинающему христианину советуют обязательно именно это правило читать. Да, если ты не можешь и не хочешь побудить себя там на какую-то другую молитву, ты читай именно эти молитвы. Но вообще-то можно заменить их там полуношницей или по вечериям, можно там по согласованию действительно, по рассуждению духовника, еще что-то там вместо них, допустим, читать. В любом, ну, не в любом сейчас, простите, значит, в молитвословах старых или там в следованной псалтыре написано, что вот утром положи там 30 поклонов земли, с молитвы Иисуса, это будет пусть твое утреннее молитвенное правило. Пожалуйста, можно, как бы хотите, кладите поклоны с Иисусовой молитвой, хотите, допустим, почитайте по вечере или часы, или еще что-нибудь.
Ну, а почему не пифагоровыми штанами воспользоваться?
Да, пожалуйста.
Почему своими словами,
ну,
не молиться?
Знаете как, вот я, например, с чем сталкиваюсь очень часто? Например, вот молодая какая-нибудь пара, муж и жена. Каждый из них молился до того, как они вступили в брак, привык молиться сам, а дальше они решили молиться вместе, например. И это правильно. Обычно мы советуем, допустим, семье, я, по крайней мере, так советую, что молитесь. Понятно, что у вас могут быть отдельные свои молитвы, но обязательно, чтобы совместно были утром там, или вечером какие-то молитвы были. И вот как обычно? Он одну молитву, она другую. Он третью, она четвертую. Он говорит, я не могу слушать, как он читает. Я его люблю, но он тут запинается, там еще что-то
ударение
делает.
Неправильно
ударение
ставит.
Ну, или просто даже все правильно делает, но он читает, мешает мне молиться. Значит, понятно, что молитва по пифагоровым штанам, если пользоваться вашей терминологией, это сугубо индивидуальная молитва. Сугубо индивидуальная. Вообще все правила богослужебные, молитвенные, которые в церкви существуют, их значение особенно стало понятно как раз после реформации, когда, например, вот у нас есть так называемый лекционарий, то есть список чтений евангельских, которые должны быть прочитаны в те или иные дни. А у протестантов, вот что священник, как ему Дух Святой скажет, то он и читай.
Вот, а, вот так... то есть, как Бог на душу
положит. Ну да, ну он же как бы там уже никакой формой такой не должно быть жестко заданной. Зачем нам все эти правила-то существуют? И вот оказывается, что в большинстве случаев, ну, есть у него там 20 любимых евангельских чтений, и он из Евангелия именно это читает. То есть, оказывается, что прихожане, допустим, этого священника, они хорошо разбираются в тех вопросах, которые близки, я имею в виду евангельских, именно этому священнику или именно... Произвольные молитвы. Давайте будем молиться, о чем мы хотим помолиться, вот о чем он хочет помолиться. А всего спектра не получается. И именно поэтому, да, давайте мы все-таки, чтобы все Евангелие было прочее. То же самое проповеди касается. Почему, допустим, проповеди раньше обязательно там есть список проповедей на весь или там чтений сейчас в практике богослужебной. Да, да, то, что должно быть рассмотрено обязательно. То же самое касается, на самом деле, нашей индивидуальной жизни, индивидуальной молитвы. Чтобы мы не зациклились на чем-то вот одном нам особо близком, нам и предлагается весь спектр. Мы об этом и о том, ну, как вот в тех же утренних или вечерних молитвах. Есть обо всем, о чем вот стоит попросить, о чем нужно попросить.
И более того, вот когда ты говоришь про пифагоровы штаны, каждый раз, когда что-нибудь вот случается, ну, там заболел ребенок, ну, тогда нет канонического текста. Вот мать падает перед иконой, И вот эта формула «помоги, там, спаси деточку».
Но в том-то и дело,
что... А потом оказывается, что хочется помолиться что-то еще, а слова свои кончились. И тогда она берет акафист великомученику,
да,
целителю Пантелеимону и начинает его читать.
То есть,
потому что твои...
Правда,
на самом деле, как это неудивительно, что вот это церковное богатство молитвенное, оно ведь... Это не то, что сели дяди, значит, составили правила или еще что-то, а это веками выкристаллизовавшиеся лучшие формы выражения наших, собственно, чувств на разные самые случаи жизни. То есть вот... Ну, это, опять-таки, как в музыке, как в стихах. Вот ты приходишь там куда-нибудь в лес и понимаешь, что ты тоже можешь спеть песню про то, как прекрасен лес утром на рассвете, например, или еще что-то. Но тебе на память приходят какие-нибудь строки,
еще
что-то, да, какого-нибудь поэта или
композитора.
Какой-нибудь Пушкин, да, опять. Вот, и я сегодня как раз иду тоже с утра и в храм. Погода такая не очень радует меня, и я сразу, значит, вспоминаю, осень наступила. Вот. Дальше, правда, я почему-то не классика процитировал, а то, что мы в школе читали, там высохли цветы, ешь побольше мыла, высохли цветы, но все равно, пусть это все равно это уже классика, она такая более приземленная, но все равно уже классика. И я свои чувства вот сам для себя даже вложил в некую существовавшую для меня поэтическую форму, и даже так вот прочувствовал, что и вам сейчас рассказал об этом, как вот утром сутки почти прошли, а я вот думаю, да, наступило, высохли цветы, да.
Давайте напомним, что у нас сегодня в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский.
Вечер воскресенья на радио «Вера».